Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели! С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы о культуре рынка и экономики 17-18 веков.
Я уже, забегая вперед, скажу, почему Россия проиграла Крымскую войну. Элементарно. Война идет под Севастополем, оружие делают в Екатеринбурге, железных дорог нет.
Да.
А лошади по русским замечательным дорогам не вытянут.
Время, расстояние.
Так вот, да. Чтобы специально было ясно слушателю, все необходимое для истекающего кровью защитников Севастополя с Урала везли на быках.
На быках.
А только они могли тащить и пушки. Быки шли со скоростью 5 километров в час.
И как поэтому... и человек, в
да.
принципе, в
так
среднем.
Так вот, чтобы да. один караван оружием и боеприпасами провести от Екатеринбурга или Нижнего Тагила до Севастополя, уходило 5 месяцев. Для справки, наши противники, англичане и французы, возили себе все необходимое на пароходах из английских портов в обход Франции, Гибралтарский пролив, Средиземное море, Босфор, Дарданеллы, Черный Севастополь. Mm-hmm. У них уходило 12 дней. Mm-hmm. Такую войну выиграть невозможно.
Да, да.
И такую войну просто выиграть, никакой героизм не спасает. Не случайно именно после этого начались реформы Александра II. Ну, потому что показали всем на блюдечке с каемочкой, чем заканчивается стагнация в промышленности, да. понимаете?
Ну, вот еще для 18 века характерны, конечно же, проблемы с развитием промышленности вследствие, в том числе, прикрепленности крестьянства к земле, да?
Да, вот об
этом. В стране, где в большинстве губерний основную массу населения составляли крепостные крестьяне, работать на мануфактурах было попросту некому. Получается,
вот мы, да, вот мы, кстати, когда
поначалу
у нас...
эту проблему решали как? Путем приписывания заводам это, крепостных,
да.
заводам,
да,
правильно?
Да.
То есть,
и, уже... это тоже будет проклятием и продержится свыше 100
лет. А с 1741 года устанавливается, что 14-часовой рабочий день.
А это суперэксплуатация.
Я могу это себе представить, только, опять же, ассоциируя на уровне Великой Отечественной, да, тогда, когда в тылу люди, ну, понятно, тогда вынуждала экстремальная ситуация.
Да.
И в тылу, на заводах, дети.
Ну, я вам единственное внесу корректуру. Дело в том, что на чисто рыночных производствах Запада в это время тоже был 14-часовой рабочий
тоже
день.
Был.
Но в Англии, как минимум. В Англии была супер жесткая эксплуатация рабочего класса.
Так этот 14-часовой рабочий день, там были какие-то перерывы, предполагались?
Конечно, были, но сам факт.
Перекусы, обеды.
Да, конечно, было. Но, тем не менее, вот в Англии была супер эксплуатация. Карл Маркс все свои выводы об ужасах капитализма написал на английском материале. Там и детский труд, и женский труд, и дискриминация. То есть в Англии это был вариант крайне болезненный. Вот во других странах меньше. Вот и в общем-то.
А у нас?
У нас, ну как сказать, у нас так это все и было на заводах до тех пор, пока Пугачевщина, пардон, не началась и все. Хотя, кстати, интересный факт, что рабочие на заводах Пугачева не поддержали. Это тоже интересный факт, но мы к этому еще вернемся. Так вот, Что осталось вне вот этого вот государственно-тоталитарного проекта Петра? Это опять наша любимая текстильная легкая пищевая промышленность. Mm-hmm. Вот у Петра просто, похоже, не дошли руки.
Так.
И вот они развивались в совершенно нормальном рыночном ключе, как результат, что такое экономическая специфика России в мировом распределении труда.
То есть отсюда в этом направлении и при Петре ярмарочная культура появилась, да? То есть ярмарки уже были,
конечно,
существовали.
Так он их просто не трогал элементарно, да. И все. Нет, но ведь самое главное, что и дальше, я бы мог так сказать, до Витте включительно, до реформ Витте, что такое экспорт России на мировом рынке? Это изделия легкой пищевой промышленности. Mm. И сырьевое. И по Балтическим волнам за лес и сало возят к нам, понимаете, Пушкин. Вот. Кстати, ничего в этом плохого не было, если страна вывозит изделия легкой пищевой промышленности и добывающая, это ровным счетом не говорит об ее отсталости, понимаете, в конце концов. Мы сейчас знаем пример Новой Зеландии, которая вывозит на мировой рынок исключительно продукты сельского хозяйства, высокоинтенсивного сельского хозяйства. И, дай бог нам пожить чуть-чуть с таким уровнем жизни, в котором живут новозеландцы, понимаете? Mm-hmm. То есть в этом ничего страшного не было. Была еще одна очень интересная черта, если говорить о 18 веке. Даже две черты.
Да.
Вот когда мы говорим об экономике, в частности о рынке, мы все время как бы нас тянет на крупные какие-то такие ассоциации, вот промышленность, мануфактура и так далее. Но, вы знаете, я отсылаю слушателей наших передач к трудам великого французского экономического историка Фернана Броделя.
Mm-hmm.
Вот, Фернан Бродель – это историк второй половины 20 века, абсолютный классик, так сказать, никем никогда не дезавуированный. И вот у него есть как раз труды, связанные с мировой экономикой 18 века. И он очень интересные данные приводит по России, это уже ближе к эпохе Екатерины II.
Mm-hmm.
Потому что во что выльется рыночная экономика России, скажем, в пореформенную эпоху, мы будем потом говорить отдельно. А вот что он пишет применительно к эпохе Екатерины II. Феномен коробейничества. Вот коробейники Некрасова, надеюсь, в школе читали.
Да.
Да, хотя бы те, которым старше 30, сейчас в школах, я вообще не понимаю, что они там читают, вот, но раньше, во всяком случае, эта поэма хотя бы упоминалась в школьном репертуаре. Так вот, а это хорошо сложившаяся культура мелкой торговли.
Угу.
То есть это бродячие торговцы, коробейники, или их еще называли афени.
Да.
Они обслуживали сельское население и городское мещанство. А, кстати говоря, если брать уровень тогдашнего качества жизни, то уровень городов, особенно небольших в Российской империи, он, в общем, не намного отличался от сельской местности.
Mm-hmm.
Даже в Москве. Вот Петербург резко отличался. Ну, где-то губернские города, а в целом, как бы от Кремля отошел там два квартала, и можешь попасть в сплошные огороды, понимаете? Такое тоже возможно. И вот они как бы вели торговлю вот таким мелочью, знаете, как магазин «Тысяча мелочей».
«Тысяча мелочей», да.
Да. Вот. И маленькая деталь, когда Бродель посчитал весь объем товаров и денег, который вертелся вокруг этих самых коробейников, там получается чуть ли не астрономическая сумма, которая больше по объему, чем вся большая промышленность, чем все большие мануфактуры. Mm-hmm. То есть они, вот понимаете, они как мураши вот так
да,
вот ползали,
да, да,
да. Рискуя головой, кстати. Помните, у Некрасова они шли с деньгами, лесник встретился и без особых терзаний духовных замочил их из двустволки,
да.
Забрал деньги, пошел пропивать, засыпался. Судьи тут же все доведали, только денег не нашли, погребению мертвых предали, лесничка в острог свезли.
Да.
Понимаете, все. Вот.
А но чем торговали? Они не
а вот у Некрасова четко описано.
Да.
Одежда, всякие там платочки, там всякие косыночки, безделушки.
Да. Ну а с ясным?
Съестным обычно торговали сами крестьяне.
Сами крестьяне.
Да, тут на рынке. А тут именно вот такие вот изделия, которые... Вот орудия труда для крестьян они могли продавать.
А вот культура продажи, рыночная культура продажи так называемых скоропортящихся продуктов. Ну, понятно, дворяне, там, сказать, свое хозяйство и так далее. А вот у тех, у кого молоко, масло.
Ну, как это... вы знаете, оно сразу попадало на рынок, сразу шло...
Употреблялось, да, сразу тут же. То есть, да. Какой-то системы стерилизации, обработки
нет,
еще пока
нет,
не существовало.
Конечно, нет.
Да? Длительного хранения.
Да, да, кстати говоря, мы еще когда-нибудь, надеюсь, доберемся до темы культура гигиены в той России, там отдельная песня будет. Предлагаю заранее шапку для такой встречи. Великая гигиеническая революция. Это, кстати, не мой термин, а историков. Так вот, я к чему хочу сказать. Ну вот там, скажем, коробейники очень хорошо торговали парфюмерией.
Да.
Женщинам обязательно нужно. Ну, господи, если вы смотрели сериал «Гардемарины вперед», там есть очень известный эпизод, значит, когда этим трем гардемаринам надо было Анастасии Ягужинской подать весточку, а они все трое уже засвечены, и к Анастасии идет это Софьюшка, невеста Алёши Корсака, она, в отличие от них троих дворянских недорослей, девушка из крестьянско-купеческой среды, она как бы это все знает, и она идет как коробейник.
Да.
У нее там куплеты, что там брошки, тесьма, там помада, все, что любезнице надо.
Да.
Вот. Четкая совершенно в данном случае зарисовка с натурой, потому что верхи там покупали французскую косметику и так далее. А основная масса там,
да,
понимаете?
Да.
У Некрасова даже есть такая прелестная подробность, что в числе товаров они еще торгуют амулетами.
Mm-hmm.
Там какими-то, которые как приворотные амулеты, то есть тут сразу, знаете, это...
То есть коробейники это для каких классов людских?
Для нижних.
Для нижних.
Для нижних.
То есть во дворы поставлялись образцы другого порядка, в той
конечно,
же парфюмерии
конечно,
и так далее. Да.
Да, это естественно, так вообще, вы понимаете, разрыв между верхами и низами в России был колоссальным совершенно, мы потом об этом тоже поговорим, социальная структура...
По-моему, ничего не поменялось, да?
Ничего не поменялось, да.
Этот же разрыв, он также был и в советские годы, несмотря на то, что...
Так дело в том, что с этой позиции никакая Великая Октябрьская...
И при товарище Ленине...
Абсолютно, абсолютно. Так дело в том, что никакая Октябрьская социалистическая революция в этом смысле матрицу не сменила. Меняла конкретных людей, меняла конкретные социальные группы, кто был ничем-то, станет всем.
Да, помните же Лозунги, все поровну.
Это...
Не получалось, да?
Так нет, дело в том, что, знаете, это как анекдот, у нас все равны, но некоторые равнее других, понимаете? На самом деле Советский Союз был предельно статусно поляризованным обществом. Но знаете, я вам скажу, великий турецкий поэт Назым Хикмет, который был коммунистом и большим другом Советского Союза, когда он приехал в Советский Союз, он до этого сидел в турецкой тюрьме, потом приехал, и вот он вспоминал, я, говорит, как приехал в Москву, сошел там с какого-нибудь там Павелецкого или Ярославского вокзала, сел на таксиста, поехал, и по первым фразам таксиста, обращенным ко мне, я вдруг понял, что попал в царство иерархии, попал куда-то в Османскую империю времен султана какого-нибудь Сулеймана Великолепного. И как бы еще у Сулеймана Великолепного не лучше было,
да.
Понимаете? Это он коммунист, прозрел через две минуты, понимаете?
Да.
Вот 18 век там это никто и не скрывал, понимаете?
Но, тем не менее, массово пели в это время «Мы рождены, чтоб сказку сделать были».
Чтоб кавку сделать были, как шутили в годы моей юности.
Да, да.
Вот это уже второй вопрос. Идеология одно, а реальность совсем другое.
Да, да.
Вот, да, кстати говоря, что говорить про Советский Союз. Вообще-то первого...
Что кушали генсеки и что, так сказать, не видели в упор люди.
Насчет генсеков. Я сам застал, как при Андропове в Москве, прямо к кремлевской стене прилепился вагончик по типу как гастарбайтеры.
Да-да-да.
И в нем за бросовые цены продавали объедки с кремлевского стола. Икра красная, икра черная, икра заморская,
то
баклажанная.
То, что доставалось членам политбюро. Да,
да, то есть то, что буквально цари не доели, давали пожевать. С французским лучшим трюфелем тарелки я лизал. Понимаете? Это я сам помню. Более того, я сам ходил в этот магазин и сам оттуда вез торт «Прага» в Екатеринбург. Потрясающе. Причем я его когда вез...
То есть он просто его там не доели, не съели?
Нет, или... он целый, но просто, видимо, его...
Ну, излишки,
да,
излишки.
Излишки, да. Да. И стоил он копейки. А вез я его, знаете как, я его скотчем к руке приматывал, потому что весь поезд собирался у меня его отобрать.
Ужас, ужас.
Это же эпоха,
конечно,
это вот эпоха дефицита, понимаете? Так вот, а, кстати, если говорить там, кто был ничем, тот станет всем, вообще первый в истории случай, когда элита менялась местами верхи и низы, то есть матрица оставалась прежней, просто да, менялись верхи да. и низы. Это Древний Египет, это жалобы Ипусера, по-моему, где-то 16 или 17 век до нашей эры, где автор жалуется, что вот чернь взбунтовалась, теперь аристократы ходят по улицам, просят подаяние, а те сидят и жрут их пиво и вино. Да, да. Вот, это же ничего не меняется, понимаете, это монолог Забелина из кремлевских курантов Николая Погодина, понимаете, дикари захватили цивилизованное судно, потому что это ровным счетом ни о чем. Важно, что вот это корабейничество, да, а применительно к территории Украины, чумачество. Вот, кстати, явление схожее, но немножко в иных формах, потому что чумаки – это кочевая торговля, но не пешком, как у нас, а обозами на быках. Значит, соответственно, там был больше объем товаров. Кстати, если вспомнить Гоголя, но лучше всего Гоголь описывал чумачество – там сельскохозяйственная продукция преобладает, там может быть продажа оптом и в розницу скота.
Ну, то есть, крупы, да, рожь.
И ярмарки, ну, вот ярмарки, это знаменитые да. сорочинцы. Сорочинцы. Знаменитые да, сорочинцы. Да. Вот, кстати, знаете, почему их называли чумаками? А они чумой болели в дороге.
Да.
Вот, понимаете, такой интересный факт. Вот, но это уже чисто украинские реалии. Вот, но оно, в общем-то, вписывается в эту картинку, потому что это тоже как бы вариант мелкого бизнеса и весьма активно процветающего, и который берет на себя очень большой процент вообще денежного и товарообмена в масштабе
валюта. Ну, то есть чумачество, корабейники, это опять не сверхов, это сами низы.
Конечно.
Сами низы сотворили, и сами же низы продвигали это, так сказать, конечно, в реальную жизнь. Конечно.
Время нашей сегодняшней рубрики заканчивается, ну а продолжение беседы в цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о культуре рынка и экономики 17-18 веков. Хорошего и светлого всем настроения. Разговоры об искусстве.